Глава 37. Бальный зал. Настало 1 декабря. В восточном крыле, в бальном зале, на туго набитом кресле с высокой спинкой, стоял Дэнни. Он разглядывал часы под стеклянным колпаком. Часы занимали середину высокой декоративной каминной полки, по бокам которой расположились два крупных слоника и слоновой кости. В глубине души мальчик ожидал, что слоники зашевелятся и попытаются поднять его на бивни, но те оставались неподвижны. Безопасны. С той ночи, когда ожил лифт, Дэнни все в оверлоке начал делить на две категории. Лифт, подвал, детская площадка номер 217 и президентский люкс. Оказывается, не лука, а люкс. Вчера вечером за ужином папа читал какой-то гроссбух, и он посмотрел в нем, как правильно, тщательно запомнив. Дэнни отнес к категории опасных. Безопасными были их комнаты, вестибюль, крыльцо. Судя по всему, бальный зал тоже.
Во всяком случае, слоники.
Относительно прочих помещений уверенности не было, так что мальчик взял себе за правило избегать их. Он разглядывал часы под стеклянным колпаком. Их закрывало стекло, потому что все колесики, зубчики и пружинки механизма торчали наружу. Снаружи их огибал не то хромированный, не то стальной рельс, а прямо под циферблатом торчала палочка-ось со сцепляющим зубом на каждом конце. Стрелки часов показывали 11:45, и хотя Дэнни не знал римских цифр, по расположению стрелок можно было догадаться, в котором часу те остановились. Часы стояли на бархатном основании. Перед ними, слегка искаженный кривизной колпака, лежал искусно сделанный серебряный ключ. Дэнни относил часы к тем предметам, трогать которые воспрещалось, как декоративный пожарный щит в обитом латунью шкафчике возле камина в вестибюле. В нем вдруг поднялось ощущение несправедливости, сердитое возмущение и... «Мало ли, что мне нельзя трогать! Наплевать, оно-то меня тронуло, верно? Оно играло со мной, так?» «Так, к тому же не слишком заботясь, чтобы не сломать». Дэнни вынул руки из карманов, ухватился за стеклянный колпак, приподнял и отставил в сторону. Он позволил себе одним пальцем быстренько провести по механизму. Указательный палец легко соскользнул по колесикам, а зубчики оставили на его подушечке вмятины. Дэнни взял серебряный ключ. Он был неудобно маленьким для взрослого, но отлично подошел пальцем малыша. Мальчик сунул ключ в замочную скважину посреди циферблата. Тот устойчиво вошел на место с едва уловимым щелчком, который Дэнни скорее ощутил, чем услышал. Конечно, вращался ключ вправо, по часовой стрелке. Дэнни поворачивал его, пока тот не застопорился. И тогда вынул. Часы затикали. Зубчики завертелись, описывая полукружье. Из стороны в сторону заходило большое спусковое колесо. Стрелки ожили. Держа голову абсолютно неподвижно, широко раскрыв глаза, можно было заметить, как минутная стрелка поползла к часовой. До места их встречи следовало преодолеть около 45 минут. До полуночи.
«И над всем воцарилась красная смерть!»
Мальчик нахмурился, а потом отогнал эту мысль. Она не вызывала у него никаких ассоциаций и ничего для него не значила. Он опять вытянул указательный палец и подтолкнул минутную стрелку к часовой отметке, с недаемым любопытством, что же произойдет. Кукушки в часах явно не было, но в них зачем-то поместили стальной рельс. Раздалась короткая серия щелчков, а потом часы принялись вызванивать вальс Штрауса «Голубой Дунай». Начал разматываться рулон пробитой дырочками ткани шириной не более 2 дюймов. Поднимались и опускались маленькие группки латунных молоточков. По стальному рельсу из-за циферблата выплыли на всеобщее обозрение 2 фигурки – балетные танцовщики. Справа – юноша в черном трико и пуантах. Слева – девушка в пышной юбочке и белых чулках. Изящные изогнутые руки – образовывали над их головами арки. Куклы сошлись на середине, перед римской шестеркой. Сбоку Дэнни высмотрел крошечные желобки прямо под подмышками у танцоров. Туда скользнула ось, раздался еще один тихий щелчок. Зубцы на обоих концах стерженька начали поворачиваться. Звенел голубой дунай. Опустив руки, танцоры обнялись. Юноша поднял девушку над головой, а потом перевернул через стерженек. Теперь оба лежали ничком. Голова юноши зарылась под короткую балетную пачку девушки, а девушка уткнулась лицом в середину трико партнера. Их сотрясала механическая страсть. Дэнни сморщил нос. Куколки целовали пиписки. Ему стало противно. Через минуту все пошло обратным ходом. Юноша сделал обратное сальто через стерженек оси и поднял девушку на ноги. Дэнни показалось, что куклы, понимающе кивнули друг другу. Потом руки снова изогнулись арками над головой. Танцоры ретировались тем же путем, что и появились, и исчезли точно в тот момент, когда закончился голубой дунай. Часы принялись отсчитывать серебристые удары. «Полночь! Бьет полночь! Маска Мура!» Дэнни резко повернулся на кресле, едва не свалившись. Бальный зал был пуст. За двойным соборным окном с неба снова посыпался снег. На полу лежал несмятый огромный ковер, богатое переплетение красно-золотой вышивки. На время танцев его, конечно, скатывали. Вокруг рассредоточились маленькие, создающие интим, столики на двоих. В потолок торчали ножки перевернутых, похожих на пауков стульев. Совершенно пустынный зал. Но пустота была кажущейся, потому что здесь, в Оверлуке, постоянно что-то происходило. Здесь, в Оверлуке, все времена сошлись в одно. Тут царила бесконечная августовская ночь 45-го, с ее смехом, выпивкой, с избранными блистательными личностями, которые поднимались и спускались в лифте, пили шампанское и выпаливали друг другу в лицо общепринятые любезности. Тут тянулся июньский предрассветный час 20-летней давности. И палачи мафии без конца шпиговали пулями разорванные окровавленные тела троих мужчин, сотрясаемые нескончаемой агонией. В номере на третьем этаже, ожидая гостей, в ванне покачивалась на воде женщина. Все это в Оверлуке жило неким подобием жизни. Словно серебряным ключом завели весь отель. Часы шли, часы отсчитывали время.
«Этот ключ я», — печально подумал Дэнни.
Тони предупреждал его, а он взял и пустил дело на самотек.
«Мне только 5!»
— выкрикнул он кому-то, кто полуприсутствовал в зале.
«Неужели то, что мне только 5, ничего не меняет?»
Ответа не было. Дэнни нехотя повернулся обратно к часам. Этот момент он отодвигал в надежде, что произойдет нечто такое, что даст возможность обойтись без Тони. Не пытаться вызвать его, что появится лесник, вертолет или спасательная команда. В телесериалах они всегда появлялись вовремя и всех спасали. По телевизору спасатели, подразделения сваты, парамедики представляли доброжелательную силу, уравновешивающую то туманное зло, которое Дэнни постигал в этом мире. Когда люди попадали в беду, им помогали выкарабкаться. И дело с концом. Им не надо было самим выбираться из неприятностей.
«Пожалуйста».
Никакого ответа. Никакого ответа. А если то не придет, не обернется ли его приход прежним кошмаром? Стук. Хриплый. Раздраженный голос. Синий-черный ковер. Тремс. Ну, что еще?
«Пожалуйста».
«Ну, пожалуйста!» Никакого ответа. С дрожащим вздохом мальчик взглянул на циферблат. Зубчатые колесики вращались, цепляясь друг за дружку. Балансир, завораживая, ходил из стороны в сторону. А если держать голову совсем неподвижно, можно было заметить, как минутная стрелка неумолимо ползет вниз. С 12 к 1. Если совсем не двигать головой, видно было, что... Циферблат исчез. На его месте оказалась круглая черная дыра. Она вела вниз, в никуда. Дыра стала расти, разбухать. Часы исчезли. Позади них комната. Дэнни сделал несколько неверных шагов и полетел в темноту, которая все это время пряталась за циферблатом. Сидевший в кресле маленький мальчик внезапно обмяк, сложившись под ломаным неестественным углом. Голова откинулась назад, незрячие глаза впились в высокий потолок бального зала. Вниз и вниз, и вниз, и вниз в широкий коридор. Дэнни припал к полу в широком коридоре. Он неправильно повернул, пытаясь вернуться к лестнице. Он свернул не туда, а теперь! Он и видел, что оказался в коротком коридорчике. Заканчиваясь тупиком, тот вел только к президентскому люксу, а звук гулких ударов приближался. Молоток для игры в роки свирепо свистел, рассекая воздух. Головка врезалась в стену, срывая шелковистые обои, выбивая маленькие облачка известковой пыли.
«Выходи-ка, черт побери! Получи!»
Но в коридоре был еще кто-то. Он равнодушно сутулился, привалясь к стене прямо позади Дэнни. Как призрак. Нет, не призрак. Просто он был во всем белом. В белой куртке и штанах.
«Я найду тебя, проклятое шлюхино отродье! Недомерок!»
Дэнни в страхе съежился от этого крика. Теперь обладатель этого голоса шел по коридору четвертого этажа. Скоро он свернет за угол.
«Иди-ка сюда! Иди-ка сюда, маленький говнюк!»
Одетая в белая фигура, немного выпрямилась, вытащила из уголка рта сигарету и счистила с полной нижней губы табачную крошку. Дэнни увидел, что это Холлоран. В белой поварской униформе вместо того синего костюма, который был на нем в день закрытия.
«Ежели впрямь будут неприятности, — сказал Холлоран, — позови меня, да погромче. Вот как только что мне вмазал. Тогда я смогу услышать тебя даже во Флориде. А уж коли услышу, так бегом прибегу, бегом прибегу, приби...»
«Тогда приходи сейчас, приходи сейчас, приходи сейчас! Дик, ты мне нужен, ты нам всем нужен!»
«Го! Извини, должен бежать, док, старина. Извини, Дэнни, парнище. Будет забавно, это уж точно. Но я тороплюсь, убегаю срочно!»
«Нет!»
Но Дик Холлоран на глазах у Дэнни развернулся, воткнул сигарету в угол рта и преспокойно вышел сквозь стену, оставив его одного. Тут-то и показался из-за угла призрачный силуэт. Во мраке коридора он казался огромным. Ясно виднелись лишь красные от отраженного света глаза.
«Вот ты где! Тут-то я тебя и поймал, сукин сын! Вот я тебе покажу!»
Шатаясь, волоча ноги, существо ринулось к мальчику. Молоток для игры в роки взлетал и взлетал кверху, безжалостно свистя в воздухе. Повизгивая, Дэнни пополз назад и вдруг оказался за стеной. Он, кувыркаясь, падал вниз по дыре, вниз по кроличьей дыре, в страну, полную наводящих дурноту чудес. Под ним, далеко внизу, оказался Тони. Он тоже падал.
«Я больше не могу приходить, Дэнни. Он не подпустит меня к тебе. Никто из них не подпустит. Зови Дика! Зови Дика!»
«Тони!»
— закричал он. Но Тони исчез, а Дэнни вдруг очутился в неосвещенной комнате. Однако темнота не была полной. Откуда-то лился приглушенный свет. Спальня мамы и папы. Мальчику был виден папин стол. Но в комнате царил вселяющий ужас разгром. На полу валялся перевернутый мамин проигрыватель. Пластинки рассыпались по ковру. Матрас наполовину съехал с кровати. Картины сорваны со стен. Его кроватка, как дохлая собака, валяется на боку. От лихого лилового лимузина остались только фиолетовые обломки пластика. Свет падал из двери ванной. Прямо за дверью вяло свисающая рука. С кончиков пальцев капает кровь. А в зеркале аптечки загоралось и исчезало слово «Тремс». Вдруг перед зеркалом материализовались огромные часы под стеклянным колпаком. На циферблате не было ни стрелок, ни цифр, только написанная красным дата. 2 декабря. А потом, расширившимися от ужаса глазами, мальчик прочел слово «Тремс», неясно отразившееся в стеклянном колпаке. И, прочитав его отразившимся дважды, прочитав это отражение отражения, Дэнни понял, как оно пишется. «Смерть!» Вне себя от ужаса Дэнни Торрен закричал. С циферблата исчезло число. Исчез и сам циферблат. Его место заняла круглая черная дыра, которая росла, ширилась, как зрачок. Она все загородила, выморала. И мальчик полетел вперед. И падал, падал он... Падал с кресла. Он лежал на полу бального зала и тяжело дышал. Тремс. Смерть.
И над всем воцарилась красная смерть. Маски долой! Маски долой!
Но под каждой сверкающей прелестной маской, пока что не показываясь, таилось лицо существа, гнавшего Дэнни по темным коридорам отеля. Бессмысленно вытаращенные глаза, полные жажды человекоубийства. Ах, как мальчику было страшно, что за лица явятся на свет, когда, наконец, придет время снять маски.
«Дик!»
— закричал он изо всех сил. Казалось, от громкого крика голова лопнет.
«Дик! Ох, пожалуйста, 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 приезжай!»
Над головой Дэнни часы, которые он завел серебряным ключом, продолжали отмерять секунды, минуты, часы.